Здравствуйте, это подкаст «Голоса Америки. Украина. Самое важное». Сегодня его проведем мы. Я Алекс Григорьев.
И я Алексей Горбачев.
Как всегда, мы расскажем об основных новостях, произошедших в последние часы и дни, потому что мы записываем подкаст понедельника и немного поговорим о событиях субботы и воскресенья. И из подкаста, мы надеемся, вы будете получать точную информацию о происходящем. Ну, сегодня мы поговорим о том, что происходит на фронтах, об этом расскажет Алексей чуть позже, а также о некоторых важных событиях, которые, на наш взгляд, имеют значение. Например, о гигантской статье, опубликованной газетой «Нью-Йорк Таймс» в выходные, которой расписано, как Россия начинала и вела эту страшную войну.
Также мы расскажем про потолок цен на российский газ, про прогнозы Американского института изучения войны и британской разведки, про выступление британского премьер-министра в Латвии и про новый этап репрессий в России. Но начнем, как всегда, с фронтовой сводки. Россия продолжает атаки на критическую инфраструктуру Украины, в частности, на объекты подачи электроэнергии и воды. По данным украинских официальных лиц, в Киевской области по меньшей мере 3 человека получили ранения, 9 зданий были повреждены в результате атак дронов «Камикадзе», а эти атаки осуществляются вот этими вот дронами, которые представляют собой дешевые одноразовые беспилотники, они летят к своей цели, а затем стремительно падают и взрываются, убивая людей и разрушая инфраструктуру. Из-за атак, которые произошли в ночь на понедельник и утром в понедельник, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света. В Киеве, Днепре, Харькове прекращено движение поездов метро. Харьков и Полтава полностью обесточены. В Николаевской области также начались аварийные отключения электроэнергии. Около 12 ударов было нанесено по Запорожью. По Харьковской области выпущено 10 ракет. Также пострадали объекты критической инфраструктуры. Ну а в Киевской области, в Броварах, обломки сбитой российской ракеты упали на жилые дома. Ну а помимо утренней атаки дронами в Киеве, за сутки россияне еще 7 раз били шахедами. Кроме того, самые сильные обстрелы с использованием ствольной артиллерии и танков наблюдались в районах Бахмута и Херсона. Как пишет Генштаб Украины, активные бои ведутся на фронтовой линии Луганской и Донецкой областей, где армия РФ ведет наступление. Также увеличилось количество российских войск в населенных пунктах Мелитопольского района. Ну и вот эта вот очередная атака на инфраструктуру и мирное население Украины произошла накануне визита Путина в Беларусь. Этот визит усилил опасения Украины и западных стран по поводу того, что Путин намерен оказать давление на своего союзника Александра Лукашенко, чтобы Беларусь присоединилась к новому наступлению на территорию Украины, которое западные аналитики, украинские генералы прогнозируют на конец зимы, начало весны. И вот в связи с этим Владимир Зеленский в воскресенье вновь призвал западные страны усилить противовоздушную оборону Украины. И Зеленский также рассказал, что ВСУ на данный момент прочно удерживаются в городе Бахмут. Это на данный момент место самых ожесточенных боев в стране. И в Бахмуте ВСУ сдерживают попытки российских войск продвинуться в Донецкой области.
С начала войны очень интересную информацию, оценки о происходящем публикует британская разведка. Эти данные она открыто публикует. И она вот последним своим сообщением оценила вот как раз участие вагнеровцев, этих наемников, которых сначала набирали сбору по Сосенке, а сейчас массово вербуют на российских зонах, и не только там. Значит, в участии их в наступлении на Бахмут, который в России называют Артемовском. И вот согласно британцам, вагнеровцы наносят основные удары, то есть их бросают вперед, причем они плохо обучены, плохо вооружены, но их вот так вот используют как пушечное мясо, а более подготовленные части держат в тылу для того, чтобы, соответственно, не тратить их. И якобы, по британским данным, вагнеровцам дают либо планшеты, либо телефоны, с помощью которых они получают информацию, куда им двигаться, в каком направлении, где там позиции украинских сил. А офицеры, которые ими командуют, даже самые младшие офицеры, собственно, в наступлении не участвуют. Они командуют ими дистанционно. То есть, это такой достаточно интересный способ ведения боя, потому что, как вы, наверное, знаете, офицер должен находиться рядом с своими подчиненными во время боевых действий. Вообще, действия России относительно Украины сейчас это все более напоминает, ну, то, что делала нацистская Германия с блокадным Ленинградом. Да? То есть, там тоже был заблокирован этот гигантский город. И немцы обстреливали, по большому счету, только объекты гражданской инфраструктуры. Ну, там, котельные, склады, которые были необходимы для выживания мирных жителей. Они атаковали и обстреливали конвои, которые вывозили блокадников и которые привозили продукты в осажденный город. Вот то же самое, вот эти ужасы Россия пытается повторить в масштабах целой европейской страны. И это вот лично меня вгоняет в какой-то ужас. Это очень неприятно. Я немножко поговорю о гигантской статье, которую опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс». Это, так сказать, два дня, в субботу и воскресенье. Огромный материал. То есть, если вы погуглите, потому что уже появилось какое-то количество пересказов этой статьи, то есть, действительно прекрасно проведенная журналистская работа, рассказывающая, собственно, о том, как Россия начинала эту войну. Это уже самая большая война в Европе 21 века. Она войдет в историю навсегда. Я, к сожалению, для Украины и, наверное, всего окружающего мира. Там из интересных наблюдений, что, по большому счету, Путин, который принял решение о вторжении, он предпочитал слушать только самого себя. То есть, об этом говорят многие источники, которые были опрошены «Нью-Йорк Таймс». И при том, что Россия действительно обладала колоссальной военной мощью, действительно, российские вооруженные силы считались одними из лучших в мире, как оказалось, этого не хватило для быстрой победы, на что изначально Россия не просто рассчитывала, она была уверена в том, что действительно там через неделю будет проведен победный парад в Киеве. То есть, причин у этого, как всегда, много, но украинцы оказали то сопротивление, на которое Россия не рассчитывала, и украинцы продолжают успешно воевать, проявляя намного больше профессионализм и намного больше самопожертвования по сравнению с армией агрессора.
Да, абсолютно, Алекс, и к такому же выводу приходят и эксперты Американского института изучения войны, новую сводку которого традиционно цитируют в настоящее время, и вот эксперты подчеркивают, что действительно Россия, возможно, попытается создать условия для наступления на Украину этой зимой, но аналитики считают, что атака не будет успешной. И также пока скептически оценивается возможность вовлечения Беларуси в эту войну. Однозначных выводов на эту тему нет. Но и действительно, американские аналитики приходят к тем же выводам, которые ты, Алекс, цитировал. Дело в том, что Путин сейчас ведет эту войну. Это действительно пытается вынудить Украину путем ударов по инфраструктуре, по мирному населению на переговоры, на условиях России, невыгодные для Украины, и пойти на уступки, выгодные для Москвы. Но действительно, как мы видим сейчас, Россия одновременно пытается наступать в Донецкой области, продолжает массированные удары по инфраструктуре Украины, но, как мы видим, эти попытки не повлияли и не принудили Киев к переговорам или уступкам. Напротив, Киев и Украина очень уверенно держатся на фронте, деоккупируют ранее занятые территории. И в связи с этим аналитики подчеркивают, что действительно, хотя Путин может попытаться наступать, вновь провести крупное наступление зимой 23-го года, но маловероятно, что эта попытка будет иметь какой-то успех как раз в силу того, что ты обозначил, и в силу морального духа российской армии, которая во многом состоит сейчас из бывших заключенных, и моральный дух там, как мы видим, очень низок.
Проблема в том, что у вооруженных сил России с ее низким действительно моральным духом очень много потенциальных рекрутов. То есть, по России большое население, сравнительно с Украиной. Ну, вот, конечно, этот паровой каток, так вот называли российскую армию в Европе в конце 19-го, начале 20 века, что вот, вот перед этим огромной массой людей, лошадей, там, пушек, которые вот катятся на противника и все, так сказать, сносят на своем пути, вот сейчас вот этот паровой каток в силу более современных видов вооружения, он уже имеет намного меньшее значение, чем раньше, чем в войнах прошлого. Но интересная новость пришла из Украины. Пресс-секретарь Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что на горячую линию «Хочу жить» – это фактически такой бот, который позволяет связаться с украинским командованием и сообщить о своем намерении сдаться в плен, капитулировать, сложить оружие. За время существования этого проекта обратились более 1 200 000 граждан России. То есть, не всегда это, собственно, военнослужащие, в значительной степени это их родные, матери, жены, дети, я не знаю, потому что эта информация, естественно, секретная и не разглашается. Но украинцы утверждают, что горячая линия работает, и они успешно принимают, так скажем, в плен российских военнослужащих, которые соглашаются сложить оружие и не участвовать в этой ужасной войне. Лично меня еще очень порадовали, так скажем, новости, которые в России, как всегда, не комментируют. Российская железная дорога организовала поезд Деда Мороза, которые циркулируют по стране. Так вот, из маршрута поезда Деда Мороза пропали города Белгород и Старый Оскол, которые находятся вблизи границ с Украиной. Собственно, руководство железной дороги никак это дело не комментирует, но Белгород все чаще обстреливают предположительно вооруженные силы Украины. Даже сегодня Россия сообщила о том, что были сбиты несколько ракет американского производства, которые предназначены для уничтожения радаров, то есть это были ракеты, предназначенные для уничтожения военной техники, предположительно выпущенные украинскими вооруженными силами. То есть война постепенно во все больших масштабах переходит на территорию России. Это очень важный момент, потому что Россия оказалась не способна локализировать войну за пределами своего государства. Да? То есть, вот армия где-то там воюет, а у нас все хорошо. Да? Нет, война приходит в Россию, и присутствие войны, этой чудовищной войны, будет россиянами ощущаться все больше, больше и больше.
Да, Алекс, безусловно, и кроме того, из того же Белгорода приходят и другие новости. Вот на данный момент в США буквально на днях приехал священник из Белгорода. Это бывший священник Смоленского храма Белгорода, отец Федор Шумских, с которым я буквально вчера поговорил, и в ближайшее время мы опубликуем интервью на «Голосе Америки» с ним, и он рассказал, что просто не может служить в церкви, поскольку Русская Православная Церковь не выступила против войны, и поскольку он был как раз в Белгороде, на границе с Украиной, то туда действительно война пришла в прямом смысле слова. Ну, а что касается того, что Дед Мороз не приедет в Белгород, ну, это, собственно, логично, но раз уж мы затронули с тобой тему Нового года, то действительно пришла пора подводить итоги. Итоги, они неутешительные, кошмарные. И вот на этом фоне интересное интервью директора ЦРУ Уильяма Бернса, которое было опубликовано в субботу. И он подчеркнул, что на данном моменте не видно того, чтобы Россия была настроена серьезно на переговоры по прекращению войны, хотя, как мы знаем, да, все войны заканчиваются рано или поздно переговорами, но Бернс подчеркнул, что это требует серьезного отношения и серьезного пересмотра ситуации со стороны России. На данный момент американская разведка этого не видит. Но вот из позитивного, что сказал Бернс, он сказал, что США не видят также явных доказательств того, что Путин будет применять тактическое ядерное оружие. Кроме того, в России растет беспокойство среди населения по поводу войны, растет ущерб для российской экономики, и со временем, конечно, все это повлияет на способность Путина сохранять власть. Кроме того, все видят, насколько сильно подорвана репутация России в мире, все видят слабые стороны России, слабые стороны российской армии, которая вовлечена в военные преступления, изнасилования, мародерство, убийства, пытки мирного населения, включая и детей. И в связи с этим, конечно, мы видим все больше западных санкций, которые накладываются на Россию, которые будут накладываться в 2023 году. Вот из последних ограничений, которые были введены ЕС, это потолок цен на российский природный газ. Он будет введен с 15 февраля 2023 года. Страны Евросоюза очень долго договаривались об установке этого потолка. Известно, что договорились страны ЕС не платить больше $1900 за кубометр газа. На данный момент нынешняя цена за кубометр российского газа составляет около $1200. Ну а ранее, напомню, ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Я напомню, что цель таких ограничений – это удержать российские углеводороды на рынке, но при этом избежать скачков цен и одновременно сократить доходы России во время войны с Украиной.
Здесь интересно такое наблюдение, что вот до недавнего времени, до этого момента, в такие консорциумы, которые занимались там согласованием цен, объединялись в основном продавцы, да, продавцы нефти, продавцы газа, энергетических ресурсов, которые нужны всем. И то есть они вот эти консорциумы организовывали, там договаривались о снижении и повышении цен, увеличении и снижении добычи, ну, все вы это знаете. Да? А сейчас на наших глазах формируется консорциум, возникает покупателей, которые в принципе, как мы знаем из любого экономического учебника, покупатель, вообще потребитель – это король. Да? То есть, именно его возможности должны определять стоимость товара, объемы производства и так далее. То есть, производитель не может диктовать, сколько он сам себе произведет, потому что если покупатель это не купит, это производство окажется убыточным. Да? То есть, вот на глазах формируется какая-то новая экономическая реальность, которую пока на сегодня в сегодняшний момент попала только Россия. Все благодаря вот этой войне. Разговоры о мире, они ведутся, потому что, ну, я думаю, рано или поздно, дай бог, мир наступит. Но, опять же, вот два мировых лидера, которые имеют глобальный авторитет, это генеральный секретарь ООН Гутерреш сегодня заявил, что у него нет иллюзий по поводу того, что мирные переговоры возможны в ближайшем будущем. То есть, он подчеркнул подлинные переговоры о мире, а не их имитация. И, в свою очередь, папа римский Франциск сказал, что он не видит конца этой войны в близкой перспективе. Как он сказал, потому что это глобальная война. И он еще сказал интересную фразу: «Я думаю, что война начинается тогда, когда империя начинает слабеть, и когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать». Если действительно последняя война империи, ослабевающая империи, то папа фактически стал на точку зрения людей, которые ее озвучивают. Интересное интервью дал генерал Барри Маккафри. Это четырехзвездочный генерал, это маршал вооруженных сил США. Он ушел в отставку в 96-м году, потому что если вы слышите, что какой-нибудь американский военный высказывает какие-нибудь серьезные оценки относительно любого конфликта, любого политического события, любой войны, то, как правило, это военный в отставке. И не действующий военный, не имеющий доступа там, к секретной информации ни в коем случае, но только уйдя в отставку, генералы, адмиралы, там, полковники и капитаны получают возможность давать интервью, оценивать какую-то ситуацию, высказывать свое мнение. Причем между моментом ухода в отставку и, собственно, дачи подобных комментариев проходит длительное время, чтобы, соответственно, та секретная информация, которая, возможно, сохранилась в его память, окончательно устарела. Так вот, генерал Маккафри ушел в отставку в 1996 году, поэтому он может говорить и высказать свое личное мнение. И он выразил мнение, что Россия уже проиграла войну в Украине, и сказал, что поражение она понесла на стратегическом уровне и сейчас начинает проигрывать на тактическом уровне. Ну и, в свою очередь, с российской стороны я, естественно, мониторю то, что говорят и пишут в России, стараюсь, и они делают это не постоянно и не очень внимательно, но регулярно на это натыкаюсь. Оттуда постоянно звучат заявления, вот чаще всего это делают всякие журналисты и активисты, но иногда с подобными заявлениями выступают и государственные деятели, то есть люди, облеченные властью, чье мнение стоит воспринимать, ну, во всяком случае, с большей серьезностью. Петр Толстой, депутат Государственной Думы, сказал, что Россия сожжет европейских гуманитариев напалмом вместе со всем их оружием на территории Украины. То есть, когда об этом говорит законодатель российского парламента, это цитируется, это обсуждается, и это воспринимается совершенно серьезно. То есть, в очередной раз, потому что это уже давняя история, там один телеграмм экс-президента Дмитрия Медведева, который занимает до сих пор очень всякие высокие посты, в том числе высокий пост в Совете Безопасности России, и он там называл, например, что территория стран НАТО, которые поддерживают Украину, это легитимные военные цели. Она не может не восприниматься серьезно государствами НАТО. Если Россия заинтересована в том, чтобы НАТО укрепляло свою военную инфраструктуру на границе с ней, то она этого успешно добилась. То есть, если хотел этого Путин, то он выполнил этот план совершенно блистательно. Все остальные его планы, естественно, потерпели крах.
Да, Алекс, вот это высказывание Толстого и то, что ты говоришь, это действительно является наглядным показателем того, что Россия проиграла эту войну, и всем это очевидно. И вот этот вот визит Путина в Минск, о котором мы говорили в начале эфира, это тоже является своего рода показателем того, что если речь идет о попытке вовлечь Беларусь в эту войну, это также является прямым свидетельством проигрыш этой войны, то, что Москва это прекрасно понимает. Уже появилась первая западная реакция на этот визит. Берлин ее выразил одним из первых. В частности, отвечая на вопрос корреспондента Deutsche Welle, официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Геберштрайт заявил, что правительство Германии с обеспокоенностью следит за возможным расширением белорусской помощи России в войне против Украины. И, конечно, с беспокойством воспринимают, я подчеркиваю, что речь идет о первом за 3 года визите российского президента Путина в Минск. То есть это само по себе интересно. Ну и на этом фоне тревожная информация пришла из Молдовы. В частности, директор службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяц заявил, что российские войска планируют наступление во внутренние границы республики, чтобы присоединить Приднестровье. И, по его словам, вопрос уже не в том, произойдет ли это, а когда это произойдет, в январе, феврале или марте-апреле. И позже власти страны пояснили, что Мустяц не имел в виду нападение России на Молдову, но подразумевал очередную попытку проложить через Украину сухопутный коридор в Приднестровье, а молдавский политик Илон Шор, который на данный момент живет в Израиле, заявил, что Россия никогда не скрывала и не скрывает, что ее окончательная цель – это создание так называемой Новороссии с выходом на Приднестровье.
В Украине сообщено, что расследовали Харьковские соглашения. То есть, что такое Харьковские соглашения, кто не помнит. Когда это большое внимание уделялось, в результате этих Харьковских соглашений Россия и Украина договорились, что Россия не выводит свой Черноморский флот из Севастополя. Изначально планировалось, что он будет там оставаться до 2017 года, а потом Россия построит к тому моменту какие-то базы в Новороссийске и в других местах, чтобы перебазировать корабли. Так вот, Украина согласилась продлить срок пребывания Черноморского флота, соответствующей военной инфраструктуры России на своей территории, до 2042 года, то есть на 25 лет. в обмен на льготные цены на газ. Украина, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора расследовали обстоятельства заключения этого соглашения, которое, как считается, привело к тому, что Украина утратила Крым, то есть Россия смогла захватить Крым в 2014 году, ну и, соответственно, сыграла свою роль в начале вторжения на востоке Украины. То есть и здесь обвиняются экс-президент Украины Янукович, который в 2014 году бежал из страны, несколько его ближайших соратников, некоторые министры и так далее. И Украина проводит действия по их экстрадиции на территории для того, чтобы, соответственно, предать суду. То есть все эти люди находятся за пределами Украины, то есть для того, чтобы их поймать и судить, потребуется много усилий. Ну и важное, относительно важное событие происходит в Риге. Там собрались лидеры нескольких государств. Это Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, то есть хозяйка, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания. И, естественно, главная тема обсуждения действий России – прозвучало несколько заявлений. Например, президент Эстонии Аллар Карис сказал, что мир, мы много говорим о мире в этом выпуске, будет достигнут только тогда, когда Россия потерпит поражение и военные преступники предстанут перед судом. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался против перемирия, потому что, по его мнению, перемирие позволит России перегруппировать силы, отдохнуть, дать отдохнуть своим войскам, подтянуть технику, резервы, ресурсы и, соответственно, обрушиться на Украину с новыми силами. Ну и посмотрим, каким решением придут лидеры этих государств. Мы о них расскажем уже в следующем подкасте.
Да, и перейдем к нашей рубрике «Кого, где, за что?» о репрессиях в России. Репрессии продолжаются каждый день, затрагивают они всех, и тех, кто выступает против войны, и тех, кто даже работает на госкомпании и околовластной компании. Вот в частности, как пишет издание «Верстка», сотрудникам «Газпрома» и «Роснефти» запретили выезжать за границу. Об этом изданию сообщили анонимные источники в этих российских нефтегазовых компаниях. И подчеркивается, что запрещено ездить даже в Турцию. При этом запрет касается и ближайших родственников, супругов и детей. Исключений нет, даже если поездка нужна на лечение, а за сотрудниками, по данным «Верстки», будут следить службы безопасности компании, чтобы они не нарушали ограничения. При этом, по традиции, многие сотрудники этих компаний, они бронируют отели, и уже у них были куплены билеты и забронированы отели на новогодние праздники, но выезжать уже никуда нельзя. В оккупированном Крыму вынесен приговор в отношении жителя Севастополя. Подробности переговора передают в настоящее время. Жителя приговорили на 12 лет колонии за якобы передачу Украине сведений о кораблях Черноморского флота. По данным издания, речь идет о местном жителе Евгении Петрушине. Его осудили по делу о государственной измене. И, как утверждает ФСБ, Петрушин якобы с 2020 по 2021 год собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота. Ну а в Петербурге на школьницу составили протокол из-за надписи «Убийцы, вы сами его разбомбили, Иуды». Школьница, имя которой не сообщается, ей еще нет 18 лет, написала это на инсталляции, которая была установлена в Петербурге. А, собственно, речь идет о таком сердечке, на котором написано «Петербург, Мариуполь». И после того, как она это написала, один из прохожих заявил на нее в полицию, и девушку задержали силовики и возбудили административное дело о дискредитации российской армии. На этой новости мы будем завершать наш сегодняшний подкаст.
Да, спасибо, что были с нами. Берегите себя, будьте здоровы.
Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Алекс Григорьев и Алексей Горбачев. И до встречи завтра.
До свидания.